говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться, о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боеси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, братья и сестры, в эфире очередной, я не побоюсь сказать, уникальный выпуск программы «Музей Регенской певческой культуры». И, как всегда, в нашей студии ведущая цикла Татьяна Федоровна Самборская, которая представит сегодня наших гостей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Немножечко Коля переборщил. Конечно, ведущий цикла все-таки он, а я только автор. Только придумываю программы и зову тех людей, которые могут рассказать нам всегда очень интересно. Ну вот сегодня у нас два очень интересных человека. Это Сергей Иванович Беликов.
Здравствуйте, да. Бывший регент храма преподобного Пимена Великого. Я там был с 1980 года по 2020 год.
Ну и второй наш выступающий – это…
Травин Евгений, тоже регент, был регентом в довольно большом количестве разных храмов, московских, подмосковных, в частности, Свято-Троицкого собора города Подольска, храма Живоносный источник в Царицыно. И очень долго работал у Сергея Ивановича Беликова в хоре где-то с 92-го года. Вплоть до вот 2020-го.
Татьяна Федоровна, вы должны раскрыть интригу и объявить нашим слушателям, о чем мы собрались поговорить, потому что, когда тебя окружают такие выдающиеся представители музыкальной культуры, ты должен невольно сориентироваться, в каком ключе пойдет сегодняшний разговор. Конечно, мы будем говорить и о церковной музыке, и о пении, и о дирижировании, но и, наверное, еще о чем-то.
Да, конечно, потому что сейчас как раз непосредственно то, что касается музея Регенской певческой культуры, это архивы. Вот самые богатые архивы, самые интересные архивы, и не просто так собранные, а собранные с любовью и с большим пониманием того, чего собирается, и в особом ключе. Вот об этом и будут рассказывать Сергей Иванович и Евгений Владыкович.
Дело в том, что архивы – это тоже понятие довольно широкое, но каждый раз, когда я говорю нашим слушателям, что я работаю с архивами, я представляю себе музыкальные файлы, с которыми непосредственно работает наша радиостанция, и эти файлы имеют такую способность распухать, что ли, они размножаются с невероятной скоростью. Я вчера вот присел только вечером, свободная минута выдалась, посмотрел, какие архивы заполняют мои жесткие диски, и удивился тому, что мне не хватит даже, наверное, 5 жизней, чтобы просто привести их хоть в какой-то порядок. Сегодня мы говорим, конечно, об архивах других, наверное, в первую очередь, об архивах нотных. Я бы предоставил слово Сергею Ивановичу, потому что он непосредственно, наверное, знает не понаслышке, что такое архивы. Но я прекрасно помню, вот как папа тоже, он вечно вечером сидел, писал какие-то, переписывал ноты. Он пел в хоре отца Матфея, и эти партии, вот они распределяли на каждого певца или на группу певцов, потому что на каждого это было слишком, наверное, дорого и затратно. Сергей Иванович, что такое сегодня музыкальные архивы? И ведь сегодня много издается благодаря современным издательством нотной литературы.
Да, конечно, сейчас очень много издается, и сейчас уже другая проблема. Вот из этого моря выбрать что-то такое именно стоящее и то, что точно попадает под понятие все-таки каноничности, молитвенности, вообще даже уместности данного праздника. Вот сейчас такой немножко идет разброд, как мне кажется, очень большой. Поэтому мне кажется, что вот какая-то традиция, она не должна прерываться, потому что традиция, она, во-первых, показывает уровень мастерства, предположим, регента и хора. Потому что вот если раньше пел одним хором, какие-то даже очень известные вещи, ну, например, Скрябинского, 7-й номер, или там Львовского, какая-то греческая, херувимская, то было видно сразу, что это интересно, это тебя трогает, как говорится, это тебя наполняет, или это так, что только просто, так сказать, какое-то озвучивание каких-то нот. Вот, тогда можно было, конечно, так сказать, сравнивать хоры, мастерство хоровое, а сейчас, я не знаю, сейчас, например, даже запричастные концерты перестали петь, и часто бывает, вот праздник, да даже 2-10, и вдруг молитвы к причастию. Ну, слушайте, а где же праздник-то? Где же какая-то кульминация, что ли, праздника? Ну, хотя да, кульминация, понятно, что она – это евхаристический канон. И второе, я бы сказал, да, что, конечно, вот всегда мы в России, наверное, подвержены какой-то моде. И вот сейчас эта мода – это, как я считаю, псевдовизантийское пение, понимаете? Я разговаривал даже со специалистами, которые были там в самой Греции, говорят, что у них там очень редко вот это поется, это пение с эсоном. Это скорее какое-то восточное или какое-то и турецкое пение, понимаете. И вдруг оно здесь так, оно заполонило, понимаете, это все. Это также мы можем, предположим, взять и индийская музыка тоже интересна. И вот мы сейчас будем эти индийские песнопения перекладывать на текст наш, и что из этого? А хотя, так сказать, конечно, здесь у нас есть традиция и знаменного пения, и столпового и так далее. Там просто есть какие-то образцы. Вот, предположим, все говорят, вот синодальный хор, синодальный хор. Ну что, это можно все время говорить. Вот надо даже, простите, есть и синодальный хор. Но он, например, почему-то не поет просто весь обиход синодального хора. А что это такое? Это точно глассы петь надо по синодальному обиходу, по московскому обиходу, раз вы в Москве, а не где-то там в Туле и так далее. Ирмасы петь, потом придерживаться какого-то порядка песнопений, то, что пели на празднике. Вот я понимаю, что это сохранение традиций и так далее. И потом это не всегда какие-то очень сложные произведения. А вот, кстати, даже подобные. Сейчас, ну, слышишь, одни подобные и Киево-Печерские. А синодальный хор пел знаменные подобные. Их очень много. И на все праздники. И они прекрасные. Прекрасные подобные. Они какие-то вот глубокие, понимаете. А здесь это, ну, другой стиль, понимаете. С повторениями слов. С повторениями каким-то, так сказать, такой аджитации такой, как такое киевское пение, так сказать. Это большой хор. Это громкое звучание. Ну, вот так вот я бы сказал.
Сергей Иванович, вот дилетант задаст такой вопрос. С точки зрения человека, может быть, совершенно непричастного к музыкальной церковной жизни. Есть впечатление, что существует какой-то определенный набор церковных композиторов, Кастальский, тот же Рахманинов, даже Чайковский, да, сейчас у нас в обиходе, Львов, и Роман Ахинофан, да, совсем недавно мы его слушали. Существует определенный, скажем так, реестр, и вот есть песнопение определенного круга, который тот или иной композитор задействует в своем репертуаре, а церковь привлекает, допустим, на определенные дни определенный же репертуар, и все. Или сегодня у нас настолько музыкальная жизнь сложна, что существуют какие-то современные интерпретации. Я, например, слышал, что сегодня пишут очень многие композиторы, которые не то что церковными, но вообще выцерковленными названы быть не могут.
Да, наверное, это так. Я сейчас уже не практикующий регент, и мне трудно, так сказать, все объять необъятное.
Ну, интересуетесь, наверное, да, отсматриваете.
Да, интересуюсь, да. И вот, конечно, меня сейчас интересует, так что у меня иногда я пою на три голоса. Это вот, например, я тенор, потом на сопрано и бас. И я специально перекладываю, предположим, Ирмасы Кастальского на три голоса. Это получается очень интересно, потому что это широкое расположение, оно более такое какое-то фактурное, более праздничное, что ли. И, конечно, интересно мне композиторы, которые пишут так в древнерусском таком стиле. Есть такой северный сборник двуголосный, очень интересный, песнопений. Я не знаю, кто там автор. Есть интересные, да.
Есть и какие-то неприемлемые, наверное, для церковного обихода песнопения.
Ну, я их только слышу иногда по радио или где-то, но я их не собираю.
А вот какой критерий? Кто отбирает вообще-то? Допустим, я композитор, я написал «Единородный сын», я прихожу со своей партитурой и предлагаю священнику спеть за литургией. Он волен принять мое предложение?
Ну, сейчас да, а до революции нет. Да, было нужно, чтобы был цензор, и он дает свое право. Даже я удивился, например, вот у меня есть том Филарета Московского, вот его слова, он же митрополит, и вдруг цензор... Архимандрит дозволяет эти все печатать. Я поразился. Даже такое.
Ну, сейчас и существует такая комиссия, о ней мало кто знает. Комиссия, которая призвана отобрать вот такие произведения. По-моему, сестра Святейшего возглавляет эту комиссию.
Ну, вот здесь Женя хочет сказать.
Хотел немножко, да, вернуть в тему нашего разговора касательно архивов. Несколько лет назад, лет 6 или 7, я приобрел абсолютно случайно одно довольно внушительное нотное собрание середины 20 века. Просто, что называется, по объявлению нашел, что продает человек церковные ноты, я к нему приехал, посмотрел, увидел, что это такое, сказал, что я не смотря заберу все, потому что это оказался архив довольно известного регента середины 20 века Михаила Виноградова. Ну, мало того, что это полный годичный круг, то есть подборка церковных произведений на весь год, включая там все службы, все праздники, и там попалось мне довольно внушительное количество таких записок. И я вот еще когда только-только начинал работать в храме, это было конец 80-х, начало 90-х годов, я эту практику застал, и потом я с ней столкнулся в Подольском кафедральном соборе, что регент пишет репертуар на цикл из всеночной и литургии и подает его на утверждение в алтарь.
Перед каждой службой?
Перед каждой службой. Ну, перед каждой всеночной, да, вот он пишет репертуар на две службы, и настоятель... Да, можно сказать, что, к сожалению, сейчас не так много музыкально грамотных священников, но тогда это было явлением рядовым. Большинство священников были, как минимум, музыкально грамотные, часто музыкально образованные, и знали и репертуар, и музыку, и стиль. И они могли утвердить этот репертуар или не утвердить. Собственно, я с таким тоже сталкивался, что вот я подавал, да, репертуар в алтарь, и мне возвращали его с... четким указанием что-то в этом репертуаре заменить. И, опять же, возвращаясь к этому архиву, там стоят даты где-то с конца 50-х до начала 70-х годов. Вот интересно проследить как раз именно вот репертуарную политику того времени.
А вы не помните, на что обращалось внимание? Вот что, например, предлагали заменить? И в связи с чем?
Я так сейчас не вспомню, но я скажу другое, что я, кроме как у Сергея Ивановича, работал еще одного очень известного московского регента, Сергея Васильевича Кривобокова, и он мне в свое время, как бы тоже так поучая, объяснял, что служба – это не концерт из духовных сочинений, и службу нужно рассматривать именно как либо хоровой цикл, как единое музыкальное произведение, у которого есть... свои кульминации, именно музыкальные, и свой тональный план, Сейчас, к сожалению, я думаю, что из современных регентов об этом вообще никто не задумывается. Вот, что захотелось, то и спели.
А мне кажется, в основном и настоятель не задумывается. Он служит как хочет. Я вижу часто, как очень аккуратно выводится такая сложная херувимская. И вдруг при последнем буквально аккорде, когда, собственно, осталось подождать там, ну, несколько секунд, диакон непременно наступает на хвост этой херувимской.
Да. Евгений, мне хотелось бы задать вам такой вопрос. Вот почему вы рассматриваете целиком один архив какого-то регента?
Да, интересно. У меня в моем собрании я специально эти архивы, вот они мне попались часто случайно, часто я специально, можно сказать, гонялся за ними, да, было и такое. Вот архив, с моей точки зрения, важен именно не тем, что в него входит, а именно как вот целостное собрание. Например, вот у меня сейчас находится архив очень известного московского регента, к сожалению, она в этом году скончалась, Тамары Васильевны Семеновой. Они с мужем отдали его в один храм, и в этом храме его просто свалили, он там лежал, и постепенно его начали разбирать. Причем такой момент. Вот это нотное собрание, чем было замечательно? Там было огромное количество уникальных и, кроме как тем хором, практически, наверное, неисполняемых произведений. Из этого архива было вынуто самое популярное, что не является никакой ни редкостью, ничем. И я не знаю, что бы случилось с этим архивом, если бы я не уговорил, чтобы мне его отдали. И сейчас этот архив, вот как он был, так вот он по папкам, все стоит у меня в целости и сохранности. Там за, к сожалению, там очень небольшими утратами, но это он мне же в таком виде достался. И действительно, еще раз повторю, что такого плана архивы, вот они чем ценны, что они составляют единое целое собрание и показывают именно вот как бы такой вот культурный срез того богослужебного духовно-музыкального материала, который исполнялся в храмах вот до начала 90-х годов 20 века.
Но речь идет о богослужебном круге годовом?
Да, да, да. Ну, я так могу сказать, по объему это порядка где-то около 20 папок.
Если представить себе, дорогие слушатели, что в Москве было множество храмов, даже в советское время, множество своих традиций, да, множество каких-то таких особенностей, какое богатство и какую картину музыкальную можно было бы сложить.
Да, но я хочу сказать, что мне тоже в свое время мне повезло, когда я еще только пел в храме Ухтомка, это, значит, там такой храм Троицы, Наташина, по-моему, да, или что-то забыл, да. И там, значит, вот мне регент один, значит, такой, Константин Сергеевич Спиридонов, он посоветовал мне купить полностью библиотеку и неразрозненную у вдовы. А я еще только думал быть регентом, то есть я, по-моему, даже только или кончил институт, или еще не закончил институт, и вот все-таки я купил ее за большие в то время деньги, 450 рублей, это были очень большие деньги. И вот действительно она была полная, да, и чем она была интересна, то там видно, что по партиям даже какие произведения часто пелись, а какие не очень часто. Ну, конечно, там пелись и очень сложные. Вот. Это был такой Семенов. Вот он управлял, значит, хором в 30-е, по-моему, годы «Скавалья обыденного». Вот. И в свое время такой Казаржевский Андрей Чеславич, он подходил и говорит: «Почему вы поете все произведения, которые вот я там...» А он там был алтарником, служкой. И вот он присутствовал на этих репетициях, которые...
Узнал.
Да, и он узнал весь репертуар. Я говорю: «А у меня библиотека вот Семёнова». «Как Семёнова?»
Скажите, пожалуйста, патриаршая библиотека от патриарха Пимена, где наша была целиковая...
Это так сказать. Я знаю, что была очень большая такая библиотека Локтева. И вот ее посоветовали, когда он уже ушел из храма Пимена, купить для патриаршего, ну, сказать, архива, что ли, да, еще при патриархе Пимене. И они это сделали. И эта вся библиотека, как мне кажется, она в синодальной библиотеке.
Насколько мне известно, эта библиотека, ну, то, что от нее точнее осталось, да, находится в синодальной библиотеке в Андреевском монастыре. Я знаю людей, которые там что-то находили.
А вот вообще, у меня такой вопрос тоже, опять же, дилетантский. А кто-то следил за общим, так сказать, развитием вот этих вот музыкальных произведений? Что в каком храме звучит? Я имею в виду в советское время, Сергей Иванович, вы же помните святейшего Пимена. И кто вообще был, ну, скажем так, негласным, что ли, цензором? Потому что вот за порядок там отвечал, я знаю, там один человек, а вот за музыкальное, так сказать, за звучание богослужения? Или такого не было в строгом смысле?
Я думаю, что все-таки патриарх Пимен, как я помню, конечно, он был очень тонкий музыкант. Да, он сам регент, да, был, и как раз в храме Пимена был регентом. Он был таким, мне кажется, вот таким цензором очень строгим, да.
Но на своих богослужениях, да, или там, где он приезжал?
Он приезжал. Я в свое время, как мне рассказывал Сергей Засимович Трубачев, когда он был в лавре наместником, и вот это, наверное, уже 50-е годы, он приглашал из Москвы туда приезжать, по-моему, на литургию, а может быть, даже на всенощную. Это тоже было негласное. Во-первых, это какое-то было, наверное, и разнообразие просто для молящихся. Вот, и такой отсев. И, конечно, он остановился на Николае Васильевиче Матвееве. Он приезжал довольно часто. Серафим Иванович Виноградов, мне кажется, там был. Ну и, конечно, там такие, как Герман Агафонников.
Да, тоже по воспоминаниям старых певчих, с которыми мне в свое время доводилось общаться. Насчет богослужений я не могу сказать, а именно с концертами там часто выступали московские хоры и Матвеева, и Комарова, и тот самый объединенный хор братьев Агафонниковых, Германа и Владимира. Один хор пел в Москве на улице Неждановой и в храме Притечи на Пресне, сейчас не вспомню по хронологии, а второй хор пел как раз в Подольском кафедральном соборе в Троице-Сергиевой лавре по приглашению патриарха. Приезжали оба эти хора, пели точно концерты как бы сводным составом, и оба брата периодически этим хором дирижировали, ходили по очереди.
Но это эпоха святейшего Пимена, а в эпоху святейшего патриарха Алексея Симанского мы знаем такой музыкальный церковный феномен, как Комаров, Виктор Степанович Комаров, выдающийся регент, самобытный, очень необычный и по-своему, так сказать, оригинальный. Какой он пользовался музыкальной, скажем так, библиотекой, или у него свои были предпочтения?
Ну, это плеяда уже очень. Он, конечно, как и Матвеев, и Комаров, они слышали хоры знаменитые до них, которые. Это Нестеров знаменитый, это Данилин, это, предположим, Астафьев, тот же синодальный хор, да. Здесь можно что сказать, что, например, даже вот дипломы были и в синодальном училище, и придворно-певческой декапелле. Там, предположим, если какой-то абитуриент или кто он там не закончил полностью, он имел право петь обиход без нотного, без композиторского. Вот какой была строгость запрещения. И только обучившийся полностью, пройдя весь курс гармонии, там, может быть, даже из полифонии и так далее, вот они имели право управлять именно правым праздничным хором. А так это были очень крепкие такие профессионалы своего дела. Это я читал про это, да.
Ну, сейчас мне хотелось бы немножко музыкальную паузу внести сюда. Thank you.
30 человек – это большой хор. Сегодня мы видим, что преимущественно в храмах 2-3 человека.
В разное время, да. Хор «Живоносный источник» был мною создан в 2002 году на базе моего клиросного хора. Именно с целью, ну, даже не вернуть, а может быть, тогда уже сохранить, пытаться вот ту как раз именно клиросную традицию настоящего профессионального звучания с теми, наверное, какими-то именно исполнительскими традициями в плане агогики, динамики, которые не всегда были записаны даже композиторами в нотах, но прочно вошли в традицию именно клиросную. В 2002-2003 году этот коллектив был создан, просуществовал около 15 лет, сейчас он временно по некоторым причинам не выступает. Мы записали несколько компакт-дисков, ездили на гастроли. Ну, старались именно пропагандировать именно вот ту самую московскую школу церковного пения с упором на исполнительские традиции именно начала середины 20 века. Специально я старался по старым записям все это изучать, слушал, мне тогда был тогда очень увлечен, старался именно вот понять, почему именно старые регенты делали так. И понял одну интересную вещь, что все-таки, кроме такого как бы следования музыкальной мысли, все-таки нужно еще следовать за текстом. Иногда, например, встречал я даже такие, ну, ходил, слушал разных регентов вот в начале 90-х, в конце 80-х годов, встречал в такие моменты, что регенты изменяли там динамику и темп, и даже в точности да наоборот, что был у композитора, например, я это встречал в Херувимской Чайковского при исполнении, как-то я понял для себя, что, наверное, даже это где-то и правильно.
Если можно сказать, что с темпами и просто творится что-то такое, так сказать. Потому что даже, я помню, как, по-моему, Рахманинов сказал, говорит, точный темп, органичный, это полдела уже. А вот когда вот нет темпа, даже нет темпа, ну что это такое, херувимское, просто все разваливается. Все это какое-то такое, понимаете, мяуканье и какое-то... Какая там форма? Ничего не форма, да. Это что такое? Это новые какие-то прочтения, что-то такое. Это просто непрофессионализм, антимузыкальность какая-то.
У меня очень важный, на мой взгляд, вопрос. Вот сегодня я не понаслышке это говорю, так сказать, от первого лица столкнулся с этим сам и слышал от многих близких людей, когда подходят к регенту и говорят, давай в два раза быстрее. В три раза быстрее. Да. А за кем, собственно говоря, здесь прерогатива, Сергей Иванович? Кто вообще определяет темп божественной литургии, всеношного бдения?
Нет, ну если, конечно, все-таки это такая должна быть синергия, так сказать, вот, предположим, диакон. Он должен чувствовать хор. Хор должен чувствовать диакона. И священник должен чувствовать хор. То есть, вот, предположим, иногда, что, ну да, действительно, вот какой-то убористый какой-то, темп какой-то идет, так его надо все-таки поддержать. А то получается, что на какой-то возглас, потом длинные паузы, и как будто бы совершенно из другой области. Что-то так, хор сам по себе что-то начинает петь. Ну, это вообще, конечно, какой-то связи совсем нет.
Определителя нет здесь, да?
Да, нет определителя, да. Здесь, конечно, есть просто, так сказать, воля настоятеля, если он в этом разбирается. Потому что, например, было, вот я прочитал недавно, что был такой митрополит Ларин, Сергий, да, он устраивал аж престольным праздником такую репетицию с деканами, с двумя хорами, с возгласами. Вот это да, это как генеральная репетиция, где там должны все синхронно выходить и под яконы кадить, хор вовремя вступать, в каком темпе, так сказать, все. Наверное, все-таки так. То есть, ну, это просто какие-то идеальные времена были.
Вот. Другая крайность, я бы все-таки так сказал.
С другой стороны, понимаете, это известно, что где больше отдачи бывает иногда, или когда ты должен что-то делать, или когда у тебя только будет вдохновение. Вот здесь, мне кажется, должно быть что-то такое среднее.
Тут есть еще один такой маленький момент. Настоятель ко всему сейчас занят реставрацией церкви. У него такое огромное количество забот, ему некогда спать даже, а уже служить... Он, к сожалению, сейчас раздерган во все стороны, как та бедная кобыла, которую погоняет сразу во все стороны, она стоит на месте.
Но все-таки богослужение не должно страдать, наверное, от этого.
Ну, конечно, нет. Нет, вообще, понимаете, вот, например, на моей памяти, все-таки я там, у Пимена был 40 лет, да, И вот при такой был отец Дмитрий Акинфеев, ну, всегда два хора, вот всеночные хотя бы, да, так сказать, да. А было какое-то одно время даже, что до два хора было и на литургии. Вот почему он так мало «Хвали, душа моя, Господь» произведений? Потому что это и издавна пел левый хор. Левый хор. И вот они пели или на глаз пели. Это известная вещь.
Но некоторые регенты разделяют на антифонное пение свой коллектив.
Ну это вот и я так тоже делал, да. А потом что же получилось, что отец Николай пришел, Петров, все сохранялось. Хотя были какие-то времена, 90-е годы тоже всякие были, очень такие, если непростые, и финансовые. Нет. Все-таки левый и правый хор должен быть. Обязательно на всеночный. И потом, когда уже вот умер, здесь уже новый настоятель, здесь уже стали какие-то, вот у нас нет денег, вот у нас нет того-то, вот у нас то-то, ну...
Это очень-очень опасная тема, Сергей Иванович.
Здесь уже приоритет какой, приоритет, что главное, что вот как один говорит, это главное, как говорится, клир, клирос и кухня. А в некоторых местах клир, кухня, клирос. А сейчас уже, наверное, еще дальше ушел клирос, еще и какие-нибудь там, может быть.
Когда в 90-е годы на радио «Радонеж» дискутировалась тема музыкальной озвучки, электронной озвучки в храмах, я помню, мы подняли тогда эту проблему, надо, не надо усиливать звук, разные храмы, разные пространства, люди не слышат, будет ли какая-то отчетливость, во имя чего это делалось тоже, чтобы люди слышали, понимали, тот же канон, там, как читают, но сегодня мы видим, как деградировало богослужение, говорят об этом все. И служба превратилась отчасти в театр. То есть это, во-первых, неестественное представление молящегося в храме. Он слышит звуковую картину вместо того, чтобы погружаться в какую бы то ни было настоящую картину, да. Подлинную. Да? Сами чтецы вместо того, чтобы чеканить этот канон, они вообще его как-то бубнят, потому что микрофон усилит, да и ладно. И голоса деградируют, потому что люди не напрягают голос на возглас, там, на что-то еще. Хоры звучат тоже очень странно, потому что одному храму доступна качественная акустика, допустим, а другому нет. И вот из компьютерных колонок звучит, например, богослужение в таком прекрасном акустическом пространстве, каким является собор бывшего Богоявленского монастыря преснопамятного отца Геннадия Нефедова. Там потрясающее звучание было хоров.
Да, здесь, конечно, и что самое главное иногда, что вот эти какие-то звукорежиссеры, они такую громкость включают, что просто, да, или алтарники, но они ходят с каким-то с планшетом, что-то там такое двигают эти какие-то. Да, конечно, нет, это очень-очень-очень, да. Очень.
Нет, но вы сказали, что даже в 90-е годы находились источники финансирования, а я никогда не забуду, как попал как-то на воздвижение в храм святого Иоанна Воина на Якиманке, и преснопамятный настоятель, отец Николай Смирнов воздвигал крест, как звучал хор, боже мой. Как прекрасно было ощутить себя было, на богослужении. И вообще, была своя звуковая картина у каждого храма. Ариадна Рыбакова, например, придешь, там прекрасно. Хор храма Христа Спасителя. Вот Николай Сергеевич Георгиевский сидел на вашем месте, мы говорили об этом. У него была своя, так сказать, какая-то... Находились, средства находились, и приходили главные люди. Но сейчас пеняют на эпидемию, что эпидемия разорвала наше как бы богослужение и прихожане стали приходить в меньшем количестве. Я думаю, не эта причина.
Я не знаю, да, конечно, сказать, здесь иногда бывает, что, предположим, вот Ретинский монастырь, предположим, он увел у нас прихожан на Владимирскую икону, Божья Мать. Ну, это естественно, наверное, да. А так остальное, это уже, конечно, тоже какая-то и конкуренция, наверное, идет.
Сейчас очень много регентских курсов. Очень многие люди, которые раньше не понимали ничего в богослужении, они заканчивают регентские курсы, и очень многие идут петь в храм. Кто-то за деньги, а кто-то и просто так. Я помню, в Петербурге в 85-м году, 86-й, 87-й годы, я в это время в Петербурге была, в храме пел всегда в воскресенье второй хор. Никто из них не требовал ни одной копеечки. Это было счастье петь. Ходили и пели просто в хоре, во втором хоре. Я надеюсь, что все-таки возродится эта традиция из тех людей, которые сейчас учатся на этих регентских курсах, учатся понимать что-то вот в церковном пении. Может быть, они будут приходить все-таки в храмы и петь бесплатно.
Бесплатно вряд ли. Опять же, какой уровень этих регентских курсов и что они в результате дают? И опять же, по своему опыту, да, приходили ко мне люди с подобных курсов и приносили даже какие-то документы об окончании. Но, к сожалению, профессиональный уровень этих людей был, мягко говоря, недостаточный.
Наверное, не только профессиональный, но уровень какой-то богослужебной традиции. Да,
да, вот я как раз об этом хотел сказать, что меня еще в молодости это очень сильно заинтересовало, именно вот эта преемственность. Я стал изучать старые записи, которых тогда было очень сложно найти, но как-то потом они стали появляться. Какие-то воспоминания старых певчих, регентов о том, просто как проходили службы, даже не то, что там пели, а просто какая сама была атмосфера. Ну, я любил и до сих пор люблю иногда, когда у меня есть свободное время, вот зайти в храм, зная, что там поет профессиональный хор, зайти послушать, помолиться. Но вот я понимаю, что понятие традиции сейчас, оно, если и существует, то как-то очень эфемерно. Я вот, когда работал, да, со своим хором, я все-таки старался придерживаться тех принципов, вот, которые я воспринял от разговоров со старыми певчими, слушая старые записи, читая воспоминания, и как-то понимаю, что сейчас все это практически сошло на нет, к сожалению моему. Дай бог, что есть еще люди, которые помнят, которые знают, что и как делать, и могли бы возглавить многие церковные хоры, чтобы эту традицию хоть в каком-то виде возродить. Потому что эта традиция в возрождении сейчас нуждается.
Вот, например, я был свидетелем, когда наш хор пел верую. Причем на большие праздники мы пели какой-то нотный, ну, Чайковского, Кастальского, так сказать, первый номер. А просто простое воскресенье. Мы пели такое простое Римско-Корского из литургии. Там три аккорда, но очень какое-то такое строгое, мелодическое. И потом к нему привыкли, и оно стало восприниматься как простое. И все молящиеся нам подпевали. И это было очень органично. И потом вдруг такая энциклика «Только народ поет». А народ, во-первых, он должен петь, если точно дает тон, хотя бы диакон и умеет петь. А если он не умеет петь, это каша, это просто какой-то... Вот идет служба, и потом снижение, обрыв какой-то. Тело Христово. Вот, например, я живу, храм большой рядом, всех московских святых. Там ни один человек не поет тело Христово. Вот певчие по одному что-то начинают петь, никто даже себе в голову...
И батюшка не скажет, что давайте, давайте петь.
Нет.
А почему, Сергей Иванович?
А потому что все, вот это вот хор, это что-то какое-то отдельное, это какое-то радио, где-то какой-то фон, где-то... Вот иногда входишь в храм и думаешь, что это вокзал или где-то... Вот как, знаете, поезд отходит такой, каким-то... И Шостакович мне читает с каким-то огромным звуком, как будет какие-то... Все это какие-то какой-то... Что это несоизмеримо все. Несоизмеримо все это.
Мы коснулись очень важной темы пения молящегося народа в храме. И здесь целая какофония мнений. Потому что, вот я вчера буквально смотрел службу святейшего патриарха Кирилла. В 19-м году он приезжал в город Ставрополь на Волге. И была служба воздвижения всеночная. Потом литургия на следующий день. Верую. Диакон мало того, что ни в какой связи с народом не состоит, да и народ там очень такой специфический. Здесь какие-то власти, тут стоят охранники, а народ далеко. Так диакон держит в руке гигантский микрофон и усиливает свой собственный громкий голос, имитируя пение веры. Народа не слышно вообще. Должен ли петь народ? Как он должен петь? Я никогда не забуду, как народ пел. Сергей Иванович, наверное, тоже помнит, в Троице Сергиевой Лавре. Вот эти записи есть, и пасхальный канон, и другие часы. Пел, да, был народный хор.
Вот хочу обратить внимание слушателей, сходите, послушайте, как в храме Воскресения Христова на Семеновской поет весь народ. Да, у архимандрита Августина все поют, и поют очень чисто, очень правильно. Муратов, с которым мы делали когда-то передачу, помните, он задает тон, и весь народ поет всегда чисто. То есть народ можно научить веру, чисто, да, петь. И верую, и достойно, и да, всегда служба идет потрясающе красиво.
Ну и сказал очень хорошо Евгений Владыкович, что уходит традиция, а традиция действительно уходит, потому что богослужение – это не только пение, не только возгласы, не только молитва, но это еще и чтение многочисленное, и какие-то вещи, связанные с обиходом, которых мы сегодня не коснулись в нашей передаче. Это целая такая ткань очень сложная, которую даже передать-то невозможно, по сути говоря, не зная того. А люди, вот прихожане или захожане, как мы их сейчас называем, особенно люди не церковные, они часто, не будучи воспитаны в этой культуре, они стыдятся как-то себя проявить, в том числе и в этой молитве народной. Батюшки стыдятся сказать, видимо, народ стыдится петь, вот мы и получаем то, что имеем сегодня. Но на самом деле это требует серьезнейших усилий и серьезнейших, наверное, решений со стороны священноначалия. Если оно не возьмет на себя функцию, скажем так, возрождение, возрождение цензора, регулятора, назовите как хотите, но возрождение прежде всего, потому что Николай Сергеевич Георгиевский покойный, вот он был здесь многократно, не только он, и многие регенты, с которыми я общался, а Владимир Мартынов об этом говорил. У нас церковное богослужебное пение, к сожалению, сегодня находится в очень плачевном положении. Это вот такой факт.
А насчет чтение, хотел еще такую ремарочку сказать, что вот, да, вот в моей библиотеке есть очень интересное издание. Это пособие для чтецов, диаконов и священников о том, как правильно читать и возгласы давать, и все это расписано нотами. Это дореволюционное издание. Сейчас, я думаю, что многие даже не в курсе о существовании подобных изданий. У меня несколько диаконов их в свое время брали и очень потом благодарили. Для них даже были какие-то открытия для самих. Я убежден, что возрождение наступит тогда, когда к руководству церковными хорами придут высокопрофессиональные люди. Причем в свое время, опять же, да, для себя я понял одну простую вещь, что церковный музыкант должен быть образован в каком плане? Он и церковный, и музыкант. У него должно быть, если он стоит во главе музыкального коллектива, это обязательно высшее образование, среднее. Даже при среднем музыкальном образовании не всегда можно добиться желаемого результата. И второе, человек, руководящий церковным хором, должен иметь хотя бы базовые представления о литургике и смежных дисциплинах. Потому что если даже человек, там, пусть он там даже с консерваторским, там, с высшим музыкальным образованием встает за пульт церковного хора, но у него нет ни малейшего понятия, для него служба превращается в набор концертных номеров. Если человек соцерковленный, выросший в этой среде, но не обладающий достаточными навыками, знаниями, опытом в руководстве хоровым коллективом, встает за пульт церковного хора, это превращается в, даже приводить какие-то эпитеты, но все-таки музыкой должен заниматься музыкант.
Ну, это исчерпывающе. А мы все будем надеяться, что эта тема, тема церковного пения, она неотделима и дойдет это все-таки до умов и сердец наших руководителей церковных, неотделимо от всего остального, что связывается с богослужением. Потому что раньше люди приходили действительно, как вы сказали, помолиться, послушать пение, ну не просто послушать, а молиться во время пения. Отец Матфей Мармыль, наш знаменитый регент, он был еще и уставщиком Троицы Сергиевой Лавры, поэтому он обладал в полноте и полномочиями соответственными. Он делал замечания диаконам и читающим, чтецам на службе, и все шло как-то гармонично. Потеряли мы его в 2009 году и чувствуем, что до сих пор вот подобной гармонии обрести все-таки не удается, несмотря на очень серьезные такие, ну, попытки получить нечто подобное.
Интересная такая встреча, хочется обобщить и сказать, что, конечно, это разговор очень долгий, бесконечный даже, пожалуй. И чем скорее мы придем к пониманию того, что молитва все-таки это главное, тем скорее люди будут приходить в храмы, не слушать хор, а молиться, а хор будет только поддерживать молитву. Вот это будет тогда самым правильным, мне кажется.
Мне кажется, вот я сейчас иногда пою, приглашают меня, ну, предположим, какая-то, так сказать, сложность там, одному петь службу. И очень важно все-таки доносить текст. Он не должен быть скоро, сказать, какая-то вот скороговорка. Я считаю, что пускай будут три стихиры на Господи воззвал, но они внятные, с каким-то отношением к этому, с несением смысла, да. И, конечно, я бы сказал, здесь уже это мое личное, так сказать, такое, вот я очень еще отношусь к читку, так называемому, которого тоже в какое-то время с подачи, уж не знаю, на кого, это чеканение какое-то, там, Господи, та-та-та-та-та. Этого не было никогда, это новый тоже какой-то.
Незнание традиций, от утраты того стиля, в котором как бы же жила, я не побоюсь этого слова, жила церковь, вот эта вот атмосфера неспешности, степенности, торжественности и в то же время строгости. Вот я помню этим, вот когда я только-только начинал заниматься церковным пением, ходил, слушал разные московские хоры, тогда они еще были, это конец 80-х годов, что меня в первую очередь поразило. Тогда я этого не понимал, но сейчас я вот это для себя сформулировал, что это, можно так сказать, торжественная строгость.
А я бы это назвал словом благоговение. О, если прекрасно. Это будет ко всему применимо, то у нас и служба будет другая, и церковное пение еще возродится, и мы еще помолимся в наших храмах так, как молились наши предки. Благодарю наших гостей. Напомню, Сергей Иванович Беликов, Евгений Владыкович Травин и Татьяна Федоровна Самборская были сегодня с нами в программе «Музей Регенской певческой культуры». Спасибо.
Thank you.